Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжается Великий пост. Церковь призывает верующих к усилению духовных подвигов, к углубленной покаянной молитве. Об особенностях этого периода свидетельствует и богослужебная традиция Великого поста. Существуют богослужения, которые совершают только в эти дни церковного года. О некоторых из них, а также о других событиях, произошедших в жизни верующих, мы расскажем в этом выпуске. Вы смотрите программу «Мир православия», и сегодня будет о таком. Студенческая наука в духовной школе, 10-я юбилейная конференция в Киеве. Крестопоклонное воскресенье, история праздника. Особый чин богослужения – пассия. Неправильная сказка, спектакль для детей и взрослых. Искусство фотографии, портрет фотографа Сергея Рыжкова. В начале этой недели в киевских духовных школах прошла ежегодная студенческая конференция. Что обсуждали студенты и преподаватели на форуме, смотрите далее. 26 марта в Киевской духовной академии семинарии состоялась конференция «Студенческая наука в духовной школе».
На студентской лаве молодые люди роблять первые кроки в науковых исследованиях, шукают ту сферу знань, яка є найближчою для їхнього серця. Саме на ґрунті студентської науки у вищих навчальних закладах має виростати наука фундаментальна. Кожен успішний вчений був колись наполегливим студентом. Я вірю, що і серед вас у цій залі є ті, хто вже в недалекому майбутньому буде робити свої внески у вітчизняну науку.
Мероприятие собрало студентов, аспирантов, преподавателей духовных и светских учебных заведений из разных стран Европы. На юбилейной 10-й конференции присутствовали те, кто только начинает научную работу, и уже постоянные участники, участвовавшие еще в первых таких мероприятиях в киевских духовных школах.
Традиционно участниками этого научного форума стоят представители студенчества, духовных богословских школ Украины, России, Молдовы, Румынии, Сербии, а также представители светской науки. В этом году у нас есть представители из Украины, Белоруссии, Польши, России, Румынии, Сербии и Франции. 12 учебных богословских заведений направили для участия в нашей конференции своих представителей, а также 6 из них зарубежных. 5 учебных заведений светских также приняли участие в нашей конференции.
В этом году конференция была посвящена 240-летию со дня рождения святителя Филарета Амфитеатрова, митрополита Киевского и Галицкого. Он занимал Киевскую кафедру в 1837-1867 годах. С его личностью связано развитие киевских духовных школ.
19 век – это вообще век, который славен своими известными иерархами, многие из которых канонизированы православными поместными церквями. И у современников святителя Филарета, тоже известных иерархов, были разные добродетели. Однако современники только его одного называли Филарет праведный или иногда Филарет добрый. И это именно черту характера святителя Филарета, его доброту и праведность всегда подчеркивали его современники, как духовные, так и светские.
Святитель Филарет являет нам уникальный приклад органичного поєднання административного служения, педагогической деятельности и особистого благочестия. Цікаво, что, обійнявши Киевскую кафедру, он обрал место своего перебывания Києво-Печерську лавру. Однако митрополит Филарет хотел, чтобы его життя проходило біля святых лаврских угодників, приклад яких намагався наслідувати у власному житті. Не дивно, що і сьогодні його чесні мощі спочивають в дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
О жизни и служении святителя Филарета, о его влиянии на киевские духовные школы рассказали на пленарном заседании в своих докладах управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Броварской Антоний, и ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белгородский Сильвестр. Владыка Филарет занимает особое место в истории нашей церкви XIX века. Находясь на самых высоких ступенях иерархического служения, он вел при этом настоящую духовную жизнь, очищая собственное сердце от страстей и лелея христианские добродетели. В конце пленарного заседания состоялось награждение студентов киевских духовных школ за успехи в изучении истории церкви. Далее работа Международного студенческого форума продолжилась в 9 секциях. Всего было заслушано 90 докладов, посвященных богословию, патрологии, литургике, истории церкви, каноническому праву, педагогике и психологии. «Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим» будет звучать всю следующую неделю в храмах. В третье воскресенье Великого Поста из алтаря выносят для поклонения украшенный цветами крест. Поэтому воскресный день и всю неделю называют крестопоклонными. Рассказ об этом празднике в следующем сюжете. Крест воскресения мертвых – надежда христиан. Крест – хлеб для голодных и источник для жаждущих. Так поэтически описывает крест Господень святой Ефрем Сирин. Крест, который был позорным орудием смерти, стал символом спасения. Его осветила невинная кровь Спасителя и еще тысяч мучеников, в разное время пострадавших за веру Христову. Апостол Павел говорит, что дьявол был посрамлен на кресте, потому что крест – это действительно была унизительная смерть для любого. Смерть, считающаяся самой страшной. Фактически, согласно ветхозаветному закону, был проклят каждый, кто был подвешен в момент смерти. И вот это презрение, это издевательство Господь перенес на себе. Как говорит апостол Павел, был послушным к смерти, даже к смерти крестной. В 614 году персидский харь Хосрой II взял в осаду Иерусалим, пленил патриарха Захарию и захватил древо Христа Господня, которое обрела царица Елена. 12 лет спустя Хосрой едва не захватил Константинополь. Но чудесным покровительством Пресвятой Богородицы войну он проиграл, и в марте 631 года патриарх Захарий и Святой Крест торжественно вернулись в Иерусалим. Император Ираклий сам внес крест в город. С тех пор начали праздновать возвращение креста Господня в Иерусалим. Со временем этот праздник приобрел общецерковный характер – поклонение кресту Господню в середине Великого Поста для укрепления в вере. Именно с середины поста в те времена начиналась интенсивная подготовка оглашенных, собиравшихся принять святое крещение на Пасху. И крест был им напоминанием о смерти Спасителя ради вечной жизни. Когда человека крестят, напоминает, что он есть новоизбранный воин Христов. Мы выносим крест на середину храма, как знамя для каждого православного христианина, для того, чтобы сказать, что Христос с нами. Не переживаем, наша борьба не против ближнего своего, а против духов злобы поднебесных. И прежде всего с пороками своего характера. И поэтому не надо бояться, если где-то кто-то оступился, у кого-то что-то не получилось, можно сказать, немного расслабился в пост. Возвращаемся назад к подвигу и далее с вдохновением продолжаем дни Святого Поста. В крестопоклонную неделю в храмах читают Евангелие от Марка, где звучит призыв Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Святой крест остается стоять на середине храма для поклонения в течение всей крестопоклонной седмицы, аж до пятницы, когда перед началом литургии прежде освященных даров его заносят обратно в алтарь. Во время Великого Поста в храмах совершается особый чин богослужения – пассия. О значении этого богослужения и его истории смотрите в сюжете. С началом Великого Поста богослужебный устав Святой Православной Церкви предлагает верующим большое разнообразие особых молитв и чинно-последований, настраивающих человека на покаянный лад, чтобы достойно пройти путь Четыридесятницы. Но среди всей покаянной палитры поста есть особое богослужение – пассия, переводе с латинского «пассио» – «пассио» означает «страдание страсти». Чин пассии ввел богослужебный устав православной церкви в XVII веке святитель Петр Могила. За весь период Великого Поста пассия совершается 4 раза по количеству евангелистов. По традиции она происходит или за вечерним богослужебным воскресеньем, или по вечерам пятницы. За этим богослужением вспоминают последние дни земной жизни Иисуса, предательство его Иудой за 30 сребреников, страдания Спасителя и крестную смерть.
Архиерей же и старцы, и сон весьми, искаху уже свидетельство на Иисуса, якуда убьют его, и не обретаху, и многим уже свидетелям приступшим не обретоша, после жде же приступишь от 2 лжесвидетеля, ареста, сереча могу разрутить церковь Божию и 3 днями создать ее. И восстав архиерей рече ему, нечесо же ли отвещеваешь, что си на тебя свидетельствуют? Иисус же молчаше.
Чинопоследование пассии, напоминая нам о страданиях Христа, постепенно подводят к богослужению страстной седмицы. Проникновенные песнопения настраивают душу на сопереживание, сочувствие, пробуждают в сердцах верующих чувство раскаяния, призывают к внутреннему созерцанию и размышлению. Далее вы узнаете о выставке христианских ресурсов в Манчестере и о визите болгарских байкеров в Бычковский монастырь. На очереди международные новости. В апреле в Риме откроют для паломников святую лестницу, по которой вели на суд Христа. 28 ступеней дворца Понтия Пилата в 326 году привезла в город святая Елена. Сначала лестница находилась в Латеранской базилике, древней резиденции пап. В 1589 году во время перестройки Латеранского дворца папа Сикст V установил лестницу в личной папской капелле Сан-Лоренцо. Мраморную лестницу покрыли деревянным настилом в 1723 году, чтобы защитить ее от истирания и сохранить следы крови Христа. Доступ к ней всем желающим открывает лишь раз в несколько лет. В Манчестере состоялась выставка христианских ресурсов. На ней экспонировали достижения в аудио-видеообеспечении, церковной жизни, кибербезопасности, охране трудоустройства христиан и многое другое. За 2 дня в рамках мероприятия состоялось более 30 семинаров и презентаций. На них, помимо прочего, обсуждали проблемы современного церковного строительства, поддержания порядка и прочее. Болгарские байкеры в начале очередного сезона традиционно прибыли в Бычковский монастырь, чтобы помолиться и получить благословение. Вместе с байкерами за благословением на добрые дела приехал и отряд местной полиции во главе с руководителем регионального отделения Министерства внутренних дел. 27 марта – Всемирный день театра. В период стремительного развития кино, телевидения, театр все же не теряет своей актуальности. Поклонников этого древнего искусства много, и театры продолжают радовать их любимой классикой и современными постановками. На премьере спектакля в одном из киевских театров недавно побывала наша съемочная группа.
Однажды в август лет в нашем городе пошел снег. Он падал, падал на мостовые, на крыши тут же таял.
Когда мы вырастаем, когда перестаем радоваться новому дню, удивляться каждому открытию, когда мы перестаем верить в сказки. А может, в каждом из нас в глубине души всегда живет ребенок, верующий в добро и справедливость. И для юных театралов, и для взрослых, тех, кто не потерял в себе ребенка, коллектив Киевского театра на Печерске представил спектакль «Неправильная сказка». В основу постановки легла книга известного режиссера, сценариста, писателя Александра Столярова «Неправильная сказка».
Спектакль – это весь его мир. Это то, что ребята сделали, это весь Александр Николаевич, собственно, в этом. Весь его мир сказок, мечтаний об идеальном мире, пластилиновый мир, идеальный мир, каким видят его дети. И это детство в нем осталось, всю жизнь оно в нем было. И он не предавал его.
Я купил тебе пластилин. Из него можно вылепить все, что ты захочешь. А потом я устал бояться и уснул.
В книге собраны лучшие сказки Александра Столярова. По сути, это автобиографические и философские рассказы-притчи. Иронические, трогательные истории, близкие взрослому, но в то же время понятные детям. Ведь сказки, которые он писал, автор рассказывал своим детям, Соне и Матвею.
Кошки! Собаки!
Саша, во-первых, это близко по времени, это во-первых, а во-вторых, ну, это такой родной человек. Ну, когда-то вот, и особенно все его сказки, все его истории, вот лично мне они как бы очень близки, ну и по времени, и по духу какому-то. То есть вот он как бы такой достаточно православный человек, и вот мне вот эта вот точка зрения его, такая достаточно ироничная, но православная, как бы, мне очень намекается.
Александр Столяров, как режиссер-сценарист, создал немало работ о жизни монастырей, святых подвижников, современных пастырей и верующих. Глубокий духовный смысл скрывается и в его сказках, а кажется, совсем привычных, простых вещах.
Я когда воцерковлялась и начала делать православные спектакли, да, Саша очень ругался, ну, от моей такой, ну, неофитского такого идеализма. И говорил: понимаешь, Ленка, духовный спектакль, да, он может быть про кузнечика, про букашку. Это не обязательно про святого или там, ну, про что-то такое сильно высокое с хоралом и с церковным хором, с колоколами и со свечкой. И вот, наверное, вот немножко я до этого уже доросла, потому что я доросла до его сказок. А в его сказках действительно каждая деталь, она превращается в огромный мир вечности. Это как-то у него удается, он так жил. Он действительно, это самый удивительный человек, которого я встречала в своей жизни.
Мне кажется, что вот эта основная духовная тема, которая есть в его произведениях, во всех сказках, и прозе, и мультфильмах, и фильмах, она помогает как-то вытягивать, выстраивать вертикаль, да, в том, что мы делаем. То есть она как бы подталкивает нас и не дает возможность упасть в какой-то быт и какую-то простоту, которая не нужна. И поэтому эти истории, они все звонкие. То есть если их хорошо сделать, да, то они действительно пронзительные и очень звенящие.
Вы знакомьтесь, это мой друг Сон. Очень приятно, господин Сон. Прикоснись ему. Он наш друг. Это Морс.
Знаю. Ты мне друг. Все поем.
В неправильных сказках каждый нашел что-то свое. Главное, что спектакль никого не оставил равнодушным. Ни зрителей, ни актеров.
Однажды во время Великого Поста перед Пасхой, когда мое сердце стало нежным, я вспомнил об этом и написал отцу. В ответ я получил письмо с одним словом.
Балабу!
Ну вот, наверное, для нас, для всего коллектива, вот мы как с этим творчеством соприкоснулись, немножко... Ну, это такая банальная получается фраза, что немножко по-другому стали жить. Другие какие-то ценности, другие акценты расставляются.
Ощущение сказки и нереального такого действия на сцене, а ощущение, что ты погрузился в сказку.
Очень понравилось. У нее в каждом спектакле есть та духовная нить о Боге, о жизни, о поиске человека Богом, Богопоиске. Да. Понравился спектакль очень.
Юные зрители тоже оценили спектакль.
Там такие иногда были смешные моменты. Мне было смешно. Там, где есть движение, сказка очень хорошо, где взрослый текст, ну, чуть-чуть им было сложновато. Но в целом нам очень понравилось.
Яркое представление побудило зрителей задуматься над вечными вопросами о счастье, призвании, оставило в душе послевкусие детских воспоминаний.
Я в какой-то момент попал в свое детство.
Всем рекомендую попробовать прочувствовать на себе. Это действительно это прекрасное произведение.
Фотография – это увлечение, искусство, любимое занятие многих. С помощью снимков мы документируем нашу жизнь, сохраняем важные моменты в картинках. А какое значение имеет она для православного человека? Об этом в сюжете. Сергей Рыжков – фотограф с более чем 50-летним стажем. Его карьера началась еще в 10-летнем возрасте. Но однажды в 2012 году она вышла на новый уровень. Сергей стал заниматься так называемой православной фотографией. И его первая церковная фотосессия состоялась в Троицком Ионинском монастыре. Меня привел сюда батюшка Василий. Он говорит: «А что вы здесь ходите?» Я ходил с фотоаппаратом, фотографировал девушек возле храма. Он спрашивает: «А в храм не хотите зайти?» Я отвечаю, что можно. Он говорит: «Можно». Я зашел, сфотографировал. Мне понравилось. Потом раз пришел, второй раз пришел, третий раз пришел. Затем владыка попросил: «Поснимай на службе». Я начал снимать на службах. На вопрос, есть ли какие-то особенности фотосъемки в храмах, фотограф отвечает, что главное не мешать людям молиться. Я снимаю так, как снимал бы любого. Я снимаю не человека, я снимаю его душу. Снимаю действия, происходящие во время богослужения, или во время крестин, или просто люди пришли поставить какую-то икону. При этом я никогда не планирую, что именно буду снимать. Оставив высокооплачиваемую работу и посвятив почти все свое время съемкам в храмах и монастырях, художник попал в затруднительное финансовое положение. Но одна фотосессия все изменила. Он стал известным широкому кругу людей. Меня попросили снять. Говорят: «А в Нищерове будет храм». У меня не было денег. Я на последние деньги заправил машину и поехал в Нищеров. Снял там спас. Этот спас меня и спас. Мой первый гонорар была корзина яблок. И после того пошло как по накатанной. Фотографии искусства, которое фиксирует мгновение жизни, ведь время течет очень быстро.
Как говорил Гёте, остановись мгновение, ты прекрасна. И фотография, если это хорошая фотография, она фиксирует самые, практически всегда, самые прекрасные мгновения нашей жизни. Почему люди хранят фотографии в семейных архивах, в семейных альбомах, почему достают фотографии, пересматривают, вспоминая свою молодость, свою юность, своих родственников.
В Троицком Ионинском монастыре, как и во многих других православных храмах, фото и видеосъемки всегда рады. Она дает возможность задокументировать важные события церковной жизни.
Во всей полноте фотография, то есть светопись, мне кажется, это дар Божий людям, чтобы они могли зафиксировать то, что не может зафиксировать кисть художника или память человеческая. И именно благодаря фотографии до нас дошли облики многих святых и основателя нашего монастыря преподобного Ионы, и многие святые 19-20 века, лики новомучеников.
За время работы у Сергея накопилось много историй о том, как фотография способна изменить жизнь. Марина, например, пришла сделать фото на памятник, а получила значительно больше. Он сделал много очень хороших фото, которые потом увидели мои родные и близкие, были поражены мной. Никто не догадывался о длине и о красоте моих волос, которые зафиксировал Сергей. И это подняло мою и самооценку, и мое настроение. И надеюсь, что дальше будет какое-то продолжение, потому что меня пригласили даже на съемки в нашу киностудию.
Фотохудожник делает один снимок, который идет потом в историю, в века. И в этом снимке отображена вот целая история, один миг, который очень дорогого стоит.
Александру и его друзьям Сергей благодаря своей деятельности помог больше углубиться в духовную жизнь.
Сергей предложил: «Давайте я вас, ветеранов, участников боевых действий, повезу, познакомлю. Вот. И вам это будет в пользу и в духовном, и в моральном плане. Естественно, мы собрались, поехали, познакомились, пообщались с отцом Гурием, который зарядил нас очень положительной энергией, так как он человек светлый, и светлых помыслов, и светлых действий, и душой светлый человек.
Поэтому фотография не просто изображение, это то, что меняет мир к лучшему. И напоследок о праздниках следующей седмицы. 1 апреля церковь чтит сербского святого преподобного Симеона Дайбабского. 2 апреля – день памяти мученицы Фатины Самарянины, ее сыновей и сестер. 3 апреля вспоминаем святого Иакова, епископа и исповедника. В четверг чтим святителя Василия, епископа Прилуцкого. 5 апреля – праздник в честь подвижницы Киевского Флоровского монастыря преподобной Елены. 6 апреля Православная Церковь чтит преподобного Захария, постника Печерского. В воскресенье 7 апреля – 210-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это все на сегодня. До свидания. Храни вас Господь!